Так, добрый день. Мы начинаем сегодняшнюю лекцию, посвященную главе Толдот, основанной на выступлении Рэбе в субботу главы Толдот 4 Кислова 5750 года, Товшинун, год чудес, соответствующий нееврейскому календарю в конце 1989 года. Сегодняшняя глава начинается словами «Вейлде Толдот Ицхак». Это родословие Ицхака. Какая родословие Ицхака? Речь идет, Раши уточняет, здесь имеется в виду Яаков и Исав, о которых речь пойдет в этой главе. И сразу после этого, только через несколько фраз, Тора уточняет, кто это родословие Ицхака, уточняет, называет имена, рассказывает о рождении Ицхака и рождении Яакова, рождении Исава. Спустя несколько фраз, поэтому Раши уточняет, что слова «и вот родословие Ицхака» имеется в виду на те следующие фразы в этой главе, где речь идет о Яакове и Эйсаве, который является родословием Эйсава. Ребе спрашивает простой вопрос. Почему Раши должно уточнить, что речь идет о детях Ицхака, от которых речь пойдет далее, вместо того, чтобы объяснить слово «родословие» не в смысле потомков, не в смысле детей, а в смысле его действия, как мы находим в других главах, в частности, у Якова. Есть тоже глава Толдот Яаков в главе Ваейшев, где речь идет о его событиях, его жизни. То же самое здесь можно было бы сказать, что речь идет о событиях жизни Ицхака, о которой рассказывается в этой главе, и который следует сразу же за этим. Вот ему было 40 лет, он женился на Ривке, долго не было детей, они молились и так далее. Почему Раши уточняет и подчеркивает, что родословие в данном случае имеется в виду именно его дети Яаков и Исав? Этот вопрос еще более усиливается тем, что глава начинается словами «вы эйле» и «вот это». Наши мудрецы уточняют, что каждый раз, где написано слово «вэйлэ» и это связано с предшествующим содержанием, текстом. Если написано просто «эйлэ», это обрывает предшествующий текст и начинает новый текст. То есть без соединительной приставки «вав» это отделяет от предшествующего текста, а соединительная приставка «вав» объединяет. В данном случае глава начинается словами «вэйлэ» и «вот это», что объединяет содержание предшествующей главы. Но предшествующая глава закончилась родословием потомков Ишмаэля. У него было 12 князей, перечисляются их имена, самого Ишмаэля и его потомков. Какая же связь, как же можно сказать, что вот это добавление к предшествующим потомкам Ишмаэля, где все, собственно, были злодеи, и продолжение к этому родословие Ицхака, где родился Яаков и Исав, где речь идет о праведнике, где речь идет о зарождении еврейского народа. В силу этой мысли, наоборот, еще более логичнее было бы комментарий Раши в данном контексте слова Толдот, родословие, не объяснить не в смысле детей, а в смысле событий его жизни. Тогда можно было бы продолжить к предшествующей главе, где речь шла о событиях жизни Ицхака. У Ицхака его жертвоприношение, готовность к жертвоприношению, глава Акейда, то, что произошло в его жизни, и продолжение его событий в этой главе. Есть мидраш, который дает немножко другое толкование. Объясняет так, что вот эти слова, вот родословие Ицхака бен Авраама, в соответствии, опять же, с вышеупомянутым правилом, вы эйлы добавляет к предшествующему, и Медраж говорит так, что здесь продолжается в содержании предшествующей главы о потомках Ишмаэля. Здесь же продолжает речь идти о Эйсаве, втором сыне Ицхака, исключая Яакова. Поэтому Толдот написано без буквы Вав, что Яаков здесь исключен из этого. И тогда речь идет уже и о злодеях Ишмаэля, и продолжение подобной темы в рождении Эйсава. Тем не менее, Раши не пользуется, не приводит этот мидраш как объяснение в данном контексте. Потому что по простому смыслу нельзя сказать, что главное родословие Ицхака – это Эйсав. Мы же знаем, что главное – это Яаков. Именно он стоит первым, Яаков и Эйсав, упомянутые в главе. И в таком случае, если главный герой у нас Яаков, то остается вопрос, какая же связь Яакова с Ишмаэлем, речь о котором шла в конце предыдущей главы. Поэтому, в соответствии с таким подходом, было бы опять, кажется нам, логичнее и уместнее, если бы Раша объясняла родословие не в смысле рождения его детей, а в смысле событий его жизни. То есть мы опять, точнее, усиливаем этот вопрос, почему же Раша указывает на детей, а не на события его жизни. Объяснение этому следующее. Почему Раши именно подчеркивает, что в данном контексте слово «толдот» в родословии речь идет о Якове и Эйсеве, которые «гоамурим бы парша», о которых рассказывается в этой главе. То есть речь идет о детях, а не о событиях жизни, именно от слова «вы эйлы» и «вот это», добавляющие к предшествующему. Потому что Раши подчеркивает, речь идет не о потомках Ишмаэля и потомках Ицхака, а среди которых нет никакой связи. И тогда у нас стоял бы вопрос, что это за продолжение вдруг потомки Ишмаэля и сразу переход «а вот это потомки Ицхака». Речь идет о потомках Авраама, деда, потомки Авраама. И тогда все становится на свои места. Мы учили ранее, что после рождения Ишмаэля Всевышний обещал Аврааму, которого тогда звали Авраам, и Всевышний добавил ему букву его имени «Эй», его начали называть Авраам, объясняя, что не будет больше называться твое имя Авраам, а лишь Авраам, ибо Авраам — это отец множества народов. Я тебе размножу и увеличу весьма и весьма, дам тебе, станешь главой народов. Сара родит тебе сына, назовешь ты его Ицхака. Речь идет именно о Ицхаке, не о Ишмаэле. Ишмаэль уже тогда был. Обещание Всевышнего, что он станет отцом великих народов. Это обещание было после рождения Ишмаэля. Ишмаэль уже тогда уже уже родился. То здесь обещание касалось будущего, кого именно? Ицхака. Как Всевышний подчеркнул, «Би Ицхак и Карейлаха Зера». Твои потомки будут называться именно именем Ицхака. Это главные твои потомки. Хотя относительно твоей молитвы о Ишмаэле я тоже услышал, и он тоже будет великим народом, и у него тоже будут 12 князей, но твое потомство, твое продолжение, твоя главная суть будет выражена именно в Ицхаке. Дам тебе, поставлю тебе главой народов, потому что это Ицхак, у Ицхака это Яаков и Эйсав. Яаков – это еврейский народ. Эйсав – Эдом, эдомитяне, потомки Ицхака. То речь еще раз идет о родословии Ицхака, а не Ишмаэля. Поэтому в продолжение той мысли, что вот в конце предыдущей главы Тора перечисляет родословие Ишмаэля со всеми князьями, которые вышли от него, это как бы утверждение исполнения обещание Всевышнего, вот, обещание относительно Ишмаэля выполнено, вот его родословие, вот у него родились 12 князей, с этим все закончено. И дальше продолжается, а второе дальше, родословие через Ицхака, это и есть Яаков и Исав, его потомки, о которых пойдет речь в этой главе. То есть, таким образом, мы поставили вопрос на свое место, и нет тут никакой нелогичной связи, о которой мы спросили в начале сегодняшней беседы. Если речь идет о потомках Авраама, то именно поэтому нужно подчеркнуть, что «вэйлэ», основываясь на указании мудрецов «вэйлэ» с соединительной буквой «вав», связанной с предшествующим содержанием, предшествующее содержание, речь шла о детях, не о событиях жизни. И поэтому здесь тоже и речь идет о детях Ицхака, а не просто событиях его жизни. Тут есть еще более глубокое и более вкусное объяснение, как Рэбе часто называл это «Ейнашел Тора», «Вино Торы», то есть та сладость, тот особый внутренний вкус. В книге «Ора Тора», книга Цемах Цедека, он объясняет, дает следующее объяснение в начале нынешней главы. «Вэйлэ», и это родословие, каждый раз «Вэйлэ», соединительная буква «Вав» добавляет, это то добавление, то расширение границ святости, которое достигается переработкой и очищением божественных искр, которые попали в клипу, и их возвращение в сферу святости. «Вэйлэ», и это добавляет, в смысле добавляет и расширяет границы святости тем, что достигаются, извлекаются и перерабатываются божественные искры, которые попали в сферу клипы, тем, что они оттуда перерабатываются и возвращаются в область святости, тем самым расширяются границы святости. Если мы спустимся с такого каббалистического языка на простой наш язык, на простыми словами, это означает очень просто, что когда мы в мире есть очень много предметов, вещей, которые сами по себе относятся к сфере клипы, нечистоты, но клипов много, то есть та разрешенная область, которая в наших силах исправить и возвести. В смысле? Клипа, значит, есть 4 уровня клипы. 3 из них это абсолютно нечистые, это запрещенные, с которыми мы ничего не можем делать. А 4 это клипат нога. Клипат нога это та средняя ступень, это большинство предметов нашего мира, которые сами по себе не являются запрещенными, не являются некошерными, не являются непригодными, они сами по себе они нейтральные как бы, но если мы их не используем для святости, то они остаются в сфере нечистоты, а если мы их перерабатываем и используем для святости, то мы их возносим в сферу святости. Опять самый простой пример – хлеб, который мы едим. Хлеб сам по себе это клипат нога, потому что если это трефной хлеб, некошерный хлеб, то это настоящая клипа. С этим мы ничего не можем сделать, мы не можем его вознести в сферу святости. От этого мы должны просто отречься и отойти подальше. Это неисправимо. А если сам по себе хлеб кошерный, то из-за того, что он кошерный хлеб, он еще не присутствует в сфере святости, его нужно возвысить, его нужно в наших силах вознести его в сферу святости. Когда мы едим этот хлеб с целью, чтобы получить силы служить Всевышнему, и хлеб сам по себе кошерный, мы произносим благословение до и после еды, и потом, получив силу этого хлеба, мы так и этой силой служим Всевышнему, исполняем заповеди, исполняем, изучаем Тору, то есть живем, как Всевышний от нас хочет и ожидает. И силы для такой жизни мы получили из этого хлеба, то мы взяли эту долю клипа от нога, вот этой сферы клипы, и внесли ее в область святости, тем самым мы расширили границы святости, мы больше предметов возносим в сферу святости. Значит, в общем, это означает вот эти самые божественные искры, которые рассеяны по всему миру, если мы ими воспользуемся как следует, мы их возносим в сферу святости, в этом главная цель, в этом цель творения мира, это и есть та самая идея, которая всегда повторяется, что Всевышний сотворил мир для того, чтобы мы сделали из него жилище для него. Жилище для Всевышнего, значит, опять же, когда мы его освящаем, когда мы расширяем сферу, область святости, когда мы чем больше мы пользуемся этим миром, теми разрешенными его областями для служения Всевышнему, тем самым его возносим в сферу святости, расширяем его границы, достигаем цели мироздания, жилище для Всевышнего в этом мире. Это и есть цель нашей жизни. Вот эти Яаков и Исав также указывают на вот эти две самые стороны, две сферы. Яаков — это область святости, Исав — это область нечистоты, область клипы. Яаков и Исав ха-амурим бепарша. Эйсав есть, как он в жизни, и Эйсав есть, как он в Торе. Мы в Торе постоянно изучаем об Эйсаве. И мы знаем Эйсава и жизни. Но Эйсава и жизни мы знаем как рукоприкладца, как террориста, как убийцу, как преследователя, как символ зла и воплощение зла. В Торе, Тора сама по себе – это абсолютная святость. В Торе Эйсав даже воплощая в себе все зло, но в Торе это сфера святости. Это потому, что в Торе это источник этого Эйсава, а источник всего существующего – это святость. Ведь все сотворено Всевышним, зло тоже сотворено им. Он дал место существованию зла, возможность злу существовать. Но цель в том, чтобы переработать это зло. И иногда достигнув источник вот этой нечистоты, то мы получаем еще большие силы, потому что источник клипы, источник зла стоит еще выше, чем источник добра. Именно в силу того, что его источник настолько высок, он упал настолько низок сюда, где выражает в себе абсолютное зло. Поэтому вот в этих словах заложен еще следующий смысл. «Вы эйлы», и вот и это добавляет к предшествующему, добавляет, расширяет, что Яаков и Исав амурим пепарша, когда Яаков перерабатывает Исава и достигает, переносит Исава в область святости, достигает источника Эйсава, то есть ха-амурим бепарша, как они стоят в Торе, в абсолютном источнике святости, вот здесь расширяются границы святости, в этом, собственно, вся цель. Тем самым мы находим, что эти два объяснение. Толдот, это может идти речь о родословии, о детях, и толдот может идти о событиях жизни. Это действительно взаимосвязано. Но главное событие жизни выражается именно в родословии, в детях. И следующим предисловием. История событий жизни Ицхака в нашей главе начинается с возраста, когда ему было 40 лет. Это в начале же главы. Было Ицхаку 40 лет, когда он взял в жены Ривку. И через 20 лет у него родились Яаков и Исав. Сразу же глава начинает с сообщением о том, что произошло в его 40-летнем возрасте и 60-летнем возрасте. А что было до этого? До этого шла речь в предыдущей главе. Были много событий в его жизни. И довольно важные и принципиальные события. Очень важные события. И одно из самых главных моментов может быть именно то, что его готовность быть принесенным в жертву Всевышнему. Его вознести на жертвенник. Глава Акида, жертвоприношение Ицхака, один из самых главных моментов нашей истории, наших духовных заслуг, о которых мы вспоминаем перед Всевышним каждый день нашей жизни, и в субботу, и в будни, и в праздники, и просим Всевышнего дать нам заслугу вот того особого жертвоприношения, который был готов осуществить и Авраам, и Ицхак. Это великое дело. Дальше Медраж говорит, что после этого ему, Ицхаку было 37 лет, когда его вознесли на жертвенник. Был не маленьким мальчиком. Женился он в 40. Вот эти 3 года Медраж говорит, что Ицхак провел в раю, в Ганейден. Высочайший духовный аспект. Тем не менее, когда речь идет о толдот Ицхака, о родословии Ицхака, о главной сути и достижении его жизни, где-то начинается в сегодняшней главе в 40-летнем возрасте. Потому что все, что он сделал до сих пор, не имело никакого значения по отношению к тому, что он начал осуществлять после 40. А именно его свадьба и его дети. Как бы высоко не было возвышение жертвоприношений, готовность отдать свою жизнь ради Всевышнего, одной из самых величайших идей. Мы знаем, что месирут нефеш, готовность отдать свою жизнь во имя Всевышнего, это высочайшее, что может быть в жизни человека. Рабби Акива всегда молился и просил Всевышнего, когда же получится у меня в жизни исполнить митцву месирут. Это даже не митцва, это еще больше, чем митцва. Нет такой митцвы отдать свою жизнь, нет обязанности отдать свою жизнь во имя Всевышнего, кроме определенных случаев, когда это вы... Рабби Акива искал этого, это высочайшая ступень, отдать свою жизнь во имя Всевышнего. Но Рабби подчеркивает, не в этом главная цель, совсем не главная цель. И даже его пребывание в раю, то, что он поднялся на такие высокие уровни, тоже не главное. Главное это то, что происходит в этом мире. Главное это переработка и исправление этого мира. А это выражается именно в его свадьбе и его детях. Когда он влияет на этот мир, когда он исполняет предписание Торы, плодитесь, размножайтесь и овладейте, наполняйте мир и овладейте им, то есть создать условия для жизни в этом мире и преобразовать этот мир, сделать мир жилище для Всевышнего, в этом главная цель. А это именно выражается в этой главе. И вот эти два направления в жизни человека, одно направление это творить добро, и второе направление воздерживаться от зла. Вот эти два направления выражены в Яков и Эйсав. Яков творит добро, Эйсав отречься, отлучиться, отойти от зла, включая не только отлучение от зла, но и переработка зла. Ведь дальше, в следующей главе, после Толдот начинается глава «Ваейце Яаков ми Бейршева ваела Харана», когда Яаков ушел из дома своего отца, из Бейршева, и ушел в Харан. Объясняется, что такое Харан, почему и место называется Харан. От слова «Харон Авшалмаком» – это было место, которое вызывало наибольший гнев у Творца, гнев Всевышнего. То есть образ жизни там был самый страшный. И вот туда отправился Яаков. Зачем? Чтобы переработать и то место, чтобы то место тоже возвысить. И сделать его тоже чистым, святым. Сделать его тоже жилищем для Всевышнего. И поэтому, когда он возвращался оттуда и встретил, и готовился к встрече со своим братом Эйсавом, который хотел его убить, из-за которого, собственно, он и ушел в Харан, то он послал своих ангелов на встречу с Эйсавом. И Медраш разъясняет, что он был готов, его работа у Лавана в Харане, работа Якова, была завершена. И он был готов к приходу Машиаха в то время он свою миссию настолько завершил, что был готов к тому, чтобы Машиах сразу пришел. И надеялся, что за это время Эйсав также приготовился, уже готов к этому. И когда он встретил Эйсава и увидел, что он совсем не готов, поэтому он закончил словами, когда он просил просил его пойти вместе с ним, сопровождать его, когда он уже простил его, когда он увидел все эти подарки, все эти преклонения и все остальное, он же простил ему месть, которую он хотел ему, его отомстить, он только предложил пойти вместе, сопровождать его в пути, на что Яков ответил: не нужно, я пойду медленно, ты иди быстро, у тебя молодые солдаты, иди быстро, я медленно плетусь, я приду к тебе, пока я приду от Шаво Адони Саира, пока я приду к моему господину, как он назвал своего брата, на гору Саир, ту гору, которую Всевышний отдал Исаву. Наши мудрецы говорят, как же так, вот Яков обещал ему прийти к нему в Саир, а совсем не собирался этого делать, и как мы видим дальше, он так и не пришел к нему. Что он его обманул? Яков не обманывает. Он обещал прийти к нему в Саир, это пророчество... Пророчество Овадьи, который говорит, что «Ваалу Мошиим Бхар Цион» и поднимутся, речь идет о будущем, о приходе Машиаха, тогда поднимутся на гору, на Сионскую гору, чтобы судить гору Сеир, гору Исава, судить Исава, и тогда «Вагайтала Ашем Амлуха» и проявится власть Всевышнего во всем мире. Это и есть то обещание, которое Яков сказал: я к тебе приду. В будущем я к тебе приду, приду на твою гору, и вот тогда будет проявиться власть. То есть, когда ты тоже будешь готов, не только я, когда ты свою миссию тоже завершишь, вот тогда я приду, тогда наступит освобождение, придет Машиах, тогда власть Всевышнего проявится во всем мире и над тобой тоже. Еще одно примечательный момент, когда Ицхак женился в 40 лет, а родились дети у него в 60. Вот эта цифра 40 и цифра 60, или на иврите буква Мем и буква Самах, особые цифры, особое значение. Опять же, Цемах Цедек пишет в книге Ора Тора, что 40 лет, наши мудрецы говорят, бен арбаим либина, когда человек достигает 40-летнего возраста, там Мишну перечисляет каждая эпоха в жизни человека, что он достигает достигая разный возраст. 40 лет человек достигает бина. Это значит, что 40 связано с уровнем бина. Поэтому написано, что человек не может достичь мудрости своего учителя, пока не проходит 40 лет. То есть, когда человек учится у другого 40 лет, тогда он может только постичь глубину мысли своего учителя. Это мы видим из того, что когда евреи провели 40 лет в пустыне, то на 40-м году Моше Рабейну говорит: а вот сейчас, когда уже прошло 40 лет, сейчас у вас появилось разум, чтобы понимать, глаза, чтобы видеть, сердце, чтобы чувствовать. Вот сейчас вы можете достичь уже настоящей глубины знания. 40 лет. Вот эта буква Мем и Самах, они обе связаны с атрибутом Бина. Поэтому и свадьба была на 40-м году, и дети родились в 60 лет. Это связано с достижением вот этой особо высокой силы, исходящей из уровня Бина. Вот эти две буквы, Мем и Самах, это те особые буквы, которые чудесным образом присутствовали на скрижалях Завета. На 10 скрижалях Лухот, который Моше Рабейну получил от Всевышнего, и как мы много раз говорили, что эти скрижали, в этих скрижалях были сверхъестественные чудеса, это были просто неестественные камни с пробитыми в них буквами. А чудеса, в частности, выражались, например, в том, что когда на этих скрижалях читалось, были пробиты буквы насквозь, то кроме того, что, скажем, смотря на эти камни с одной стороны и с другой стороны, текст читался одинаково справа налево, хотя буквы были пробиты. Но еще больше или не еще больше, а еще одно, что буквы «мем» и «самах», которые являют собой полный круг, то, как мы всегда знаем, что при трафарете, например, когда мы делаем трафарет, мы всегда оставляем какие-то связывающие нити, чтобы поддерживать центральную часть, висящую в воздухе. В данном же случае буква «мем» и буква «самах», их центральная часть висела в воздухе сама по себе, не держась ни сверху, ни снизу. Это слово «нес», чудо. Как и мудрецы говорят, «мем» и «самах» «бенес хайомдин». Они стояли в этих скрижалях чудесным образом. Что такое чудо «нес»? «Нес» — это приподнятие, это флаг. «Арим неси алгеарим» — над горами стоит еще большее возвышение. «Нес» — это особое возвышение. Это говорит, что когда Ицхак достиг вот эти 40 лет и 60 лет, у него было особо высокое возвышение. Именно поэтому это выразилось в его свадьбе, в его детях, с чего, собственно, началось главное исполнение главной миссии его жизни, еще большее, чем, как мы только что говорили, чем события предыдущих лет, в частности, жертвоприношения и нахождение три года в раю. И эта работа, главная работа по переработке, по очищению мира, по подготовке мира к тому, чтобы он стал жилищем для Всевышнего, именно в это время началось. Это у Ицхака, выраженное словами «толдот Ицхак», это родословие Ицхака, а слово Ицхак — это слово радости, веселья, поэтому его назвали Ицхаком, потому что много веселья и радости было в тот день. Это есть та самая радость, и то самое веселье, и то самое наслаждение, которое Всевышний получает тогда, когда зло превращается в добро, когда мы берем клипу и превращаем ее в святость, когда мир злой, темный, страшный мир превращается в светлый и в святое место, и все это раскрывается, все это раскроется в будущем, когда произойдет настоящее и главное чудо, величайшее чудо, чудо полного истинного освобождения в заслугу Ицхака, о котором написано, что грядущее освобождение связано именно с Ицхаком, который будет называться нашим отцом в будущем, и не Авраам, не Яков, а именно Ицхак. Это что касается объяснения Ребе недельной главы Толдот. Далее Ребе говорит следующее, что все вышесказанное имеет особое отношение, а именно, вот эта работа Яакова с Эйсавом, влияние еврейского народа над народами мира, над 70 народами мира, которая говорит, что в мире есть 70 народов, они все как бы включены в идеи Эйсава. Вот эта работа имеет особое отношение к нынешнему, сегодняшнему поколению. Так как сегодняшнее поколение, нынешнее, является последним поколением изгнания и первым поколением освобождения, то в нем есть особая важность, особое подчеркивание о необходимости евреев влиять на народы мира по всем вопросам добра и справедливости, чтобы они это увеличили, чтобы они исполняли 7 законов Ноаха в качестве подготовки мира к тому состоянию, о котором Тора говорит, что тогда все народы мира будут говорить одним языком и служить Всевышнему вместе. Настолько, как Рамбам заканчивает, что в то время занятие всего мира будет только постижением Всевышнего. Всего мира, значит, не только евреев. Ибо написано, как написано, ибо наполнится земля знанием Всевышнего, как моря, как море наполнено водой. И это также связано с Ицхаком, именем предыдущего Ребе, лидера поколения, Ицхак нашего поколения, где опять же подчеркивается его особая работа, которую он начал проводить отсюда на весь мир распространением Торы, иудаизма и истоков изучения хасидизма, даже начиная эту работу в нижнем полушарии, то есть в Америке, рассылая своих учеников и посланников на весь мир. Собственно, речь уже идет, Рэбе говорит о себе, но, как всегда, выражает это, относя это к предыдущему Рэбе. Вся эта работа, это уже Рэбе рассылает тысяч посланников по всему миру, для того, чтобы они влияли в том числе и на народы мира. В частности, в том, что еще предыдущий Рэбе начал переводить книги по хасидизму, по Торе по хасидизму на разные языки, которые, в принципе, то в первую очередь это предназначено для евреев, которые пока еще не владеют ивритом, чтобы они могли научиться узнать Тору, не дожидаясь, пока они выучат иврит, чтобы они могли уже научиться Торе на их языке. Но здесь Рэбе добавляет очень интересную мысль. Можно сказать, что это предназначается даже для неевреев. Для того, чтобы они изучали вопросы веры во Всевышнего, ашгаха пратит, непосредственное божественное наблюдение над всем происходящим в мире и тому подобным идеям. Это очень интересная мысль, что перевод хасидизма, который сегодня, собственно, на столько языков мира, это не только для евреев, но даже для неевреев, чтобы они также это изучали. Это и есть подготовка мира к будущему. Все это еще добавляется в нынешнем году, это еще раз был 5750 год, 40-й год. 40-й год, это было 40 лет нашему Рэбе, 40 лет с того момента, когда он стал Рэбе. В 50-м году предыдущий Рэбе ушел из жизни. В 90-м году 40 лет. Так как через 40 лет человек достигает глубины знания учителя, то есть в этом году уже наступило время и возможность увеличить во многом, в несравнимо большей степени все вопросы, которые начались ранее, все, что началось, все действия, которые начались по подготовке мира к будущему, рассылая посланников, рассылая своих представителей для того, чтобы влиять и на евреев, и на неевреев. Это должно сейчас это приобрести совсем другой размах, настолько, чтобы это было как бы как чудо, как нес по сравнению с предыдущим. И это особо связано с Кинус Ашлухим Аулами, с международной конференцией шлухим посланников, которая проходит в это время, именно в этом году, в 40-м году. Каждый год, уже на протяжении многих лет, именно в это время, в субботу, благословение месяца Кислев, проходит международная конференция, приезжают тысячи посланников со всех концов мира к Рэбе, и проводится эта конференция. Всегда, в большинстве лет это совпадает с субботой главы Хаей Сара, и продолжается уже в начале главы Толдот. В нынешнем, сегодняшнем году это как раз будет глава Толдот. Но всегда эти обе главы совпадают на эти дни конференции. Вот Рэбе говорит еще раз, что это связано с этой международной конференцией посланников 40-го года, который проходит в Ашгаха Пратит именно в эти дни, связанные с днями, когда мы изучаем главу Вейла Толдот Ицхак, когда Ицхаку было 40 лет, что посланники, которые собираются со всех стран мира, всего мира, всемирны, как он называется, конгресс, конференция. Каждый человек из своей страны, где он выполняет посланническую миссию. Они являются представителями вот этих стран мира, в том числе и неевреев, которые там живут. Вот эти посланники представляют всех жителей тех стран, откуда они приезжают. Более детально. Вообще-то, по-настоящему, то все являются посланниками Всевышнего. И не только евреи, которым, на которых возложена особая миссия Всевышнего, чтобы сделать из этого мира жилище для него, исполнением 613 заповедей Торы, но и неевреев, которые должны это осуществить, выполняя свои 7 законов. Они тоже посланники Всевышнего. Ибо мир сотворен для того, чтобы лашевет и цара, чтобы здесь могли правильно существовать, не разрушать, а существовать, в чем, собственно, есть предписание вот этих 7 законов Ноаха, для того, чтобы люди жили в правильных условиях, не разрушая мир, а строя мир. И вообще-то Рэбе добавляет, что это касается не только людей, но и все творения, включая и животный мир, и растительный мир, и неодушевленный мир. Ведь написано, что все, что Всевышний сотворил для Его же славы, все имеет свою миссию от Всевышнего, все являются посланниками Всевышнего. Но у большинства это скрыто. А у тех, на которых Рэбе возложил особую ответственность и заслугу стать посланниками в буквальном смысле, уезжая, занимаясь этой работой, у них это проявляется явно и открыто. И это касается их работы не только с евреями, но и с неевреями тоже. Чтобы возбудить всех, выполнять свою миссию фактически. Содержание вот этого международной конференции посланников в множественном числе всего мира, представителей всего мира, со всем множеством разных разновидностей и разнообразия, которые есть в мире, все они собираются вместе. Кинус один, единый кинус, единое собрание, единая конференция для единой цели, чтобы еще больше добавилось в исполнение миссии Всевышнего во всем мире, чтобы сделать мир жилищем для него. И вот в этом связь с главой Толдот, Яаков и Исав, работа Яакова с Исавом, работа евреев, чтобы переработать весь мир, Исав. А вот в этом и есть суть работы посланников, шлухим, которая выражается вот в этой конференции, тем, что они ускоряют достижение цели и достижение главной цели радости и наслаждения, которое испытывает Всевышний и что раскроется в будущем, в грядущем с приходом Машиаха. И здесь следует добавить еще одну мысль, подчеркивая особо наше время, нашу эпоху, являющуюся последней подготовкой к приходу к дня Машиаха. Из предисловия. Есть такие люди, которые удивляются, почему в последнее время много говорится, что мы стоим в конце изгнания. С пятки Машиаха. И спрашивает, где мы это видим? Ведь в мире все происходит как обычно. Все течет своим чередом. Мир существует, как он существовал всегда. Рэбе говорит, к великому удивлению, что люди не задумываются на происходящее вокруг нас явные и открытые события. В последнее время, начиная последние годы, и это еще больше увеличивается, все больше и больше, происходят в мире радикальные перевороты от крайности в крайность, и милосердием Всевышнего эти перевороты происходят в абсолютном спокойствии, то есть без войн, без кровопролития, не дай Бог, настолько, что повседневная жизнь, ведение бизнеса, ведение дел и тому подобное продолжает вестись по обычно, как будто мир ничего не происходит. В то время, когда происходят радикальнейшие перевороты в управлении стран и государств мира, внутренние перевороты, происходящие политическим путем. В первую очередь, начиная с событий в стране, в России, в той самой стране, откуда предыдущий Ребе выехал со своими учениками и посланниками, что после эпохи в 70 лет режим, который набрасывал страх и в первую очередь на жителей самой этой страны, настолько, что лишь за выражение какой-то критики власти можно было получить наказание, ссылки в Сибирь и тому подобное, то сейчас вдруг неожиданно произошло за короткое время радикальные изменения, которые осуществили стоящие во власти той же самой страны. И эти радикальные изменения распространяются на другие страны также. Например, на Китай, где в последнее время происходят перевороты в руководстве страны, внутреннее руководство страны, и также относительно их связей со странами мира и тому подобное. И то же самое в Индии, что в относительно короткое время там поменялись главы правительства, которые властвовали на протяжении долгого времени, и такие же подобные радикальные перевороты еще в некоторых странах мира и на островах морских. И незачем все это расширять и подробно говорить, потому что это все известно, и об этом все знают. Речь идет о переворотах стран, где проживает огромное количество людей. То есть эти перевороты во власти и в режимах таких стран, которые управляют миллиардами людей мира. Это большинство людей, жителей мира, живут в этих странах. Китай, Индия, Россия и прилежащие. Чудо в этом, величайшее чудо, на которое не обращают внимания, что вот такие радикальные перевороты, имеющие огромное влияние на большую часть земного шара, происходят в абсолютном спокойствии и тишине. Подобного не было в истории человечества. Перевороты власти стран всегда сопровождались войнами, кровопролитиями, которые продолжались долгое время. Они нарушали обычный порядок жизни, они приносили разрушения и погромы. Не нужно далеко идти за событиями предыдущих поколений. Достаточно увидеть то, что произошло в нашем поколении. Это страшная катастрофа Второй мировой войны, да не повторится она заново. А вот в наши дни происходят радикальные перевороты, еще большие, в большинстве стран мира. И милосердием Всевышнего, без всяких войн, без кровопролития, но в тишине и спокойствии. И здесь следует добавить, что вот эти перевороты, которые происходят в наше время, касаются не только людей, но и других сфер нашего мира, животного, растительного, неодушевленного мира, такие как, например, землетрясения, которые происходят в последнее время, в короткое время, которые происходят в разных странах мира, включая и нашу страну, Америку, и милосердием Всевышнего с минимальнейшим количеством жертв. Особенно если сравнить такие же землетрясения, такой же силы, которые происходили в прежние времена. разъяснение всего вышесказанного в связи с еврейским народом, ведь вроде бы на первый взгляд какое-то имеет отношение к нам. Мы с политикой никак не связаны, мы не можем влиять на политику, менять ее. Или если происходит землетрясение, опять же, какое наше непосредственное отношение еврейского народа ко всему этому, то это в следующих деталях. В первую очередь, это просто признание величия Всевышнего и выражение Ему благодарности и славы за все Его милосердие. Потому что, когда человек видит чудесные явления, которые Всевышний творит в этом мире, то он должен выразить, во-первых, убедиться, что это происходит от Всевышнего, и выразить ему благодарность за эти чудеса, за чудеса, которые только он, всемогущий, кол яхол, может сотворить таким образом. И второе, это увеличение и укрепление веры в приход Машиаха и ожидание его прихода. Ожидание каждый день его прихода, потому что когда в мире происходят такие события и перевороты, это один из признаков, о которых говорили наши мудрецы, это признаки прихода Машиаха. Когда мы видим, что это происходит в мире, это еще больше подтверждает, что последние минуты, что мы находимся в последних минутах изгнания, и немедленно произойдет приход Машиаха. И еще одно самое главное, то, что касается будущего. Все, что происходит в мире, исходит от евреев и зависит от евреев. Ведь написано четко в Торе, Всевышний устанавливает границы народов мира в соответствии с числом еврейского народа. То есть границы народов мира, все, что происходит в границах народов мира, все, что происходит во всем мире, у всех народов, связано с стойкостью, с крепостью еврейского народа. Когда еврей увеличивает в изучении Торы, исполнении заповедей, в служении Всевышнему и в работе по очищению мира, по превращению зла мира в добро, по влиянию на народы мира, чтобы они исполняли свои 7 законов, то это автоматически, само по себе, приносит к тому, чтобы в мире произошло вот это увеличение добра и мир стал более крепок и устоял больше. И здесь следует сказать, что результат всего этого, как непосредственное влияние, исходящее от евреев, еще больше подчеркивается вот в этой конференции посланников всего мира в 40-м году, как выше говорилось, что именно вот эти представители всех стран, представители всего мира, которые собираются вместе, безусловно, влияют на те страны и народы, которые там проживают. Дай Бог, и это самое главное, чтобы еще больше увеличилось в служении еврейского народа, тем самым еще больше укрепится и улучшится состояние и благосостояние всего мира с милостью и милосердием, явным и открытым образом, тем самым, что еще усилится и укрепится настоящий режим в мире, режим и власть Всевышнего, Творца мира и Его правителя, пока исполнится пророчество, и только у Всевышнего будет власть, проявится Его власть во всем мире. И тогда, как написано, все народы будут говорить на одном языке и служить только Всевышнему, настолько, пока мир, весь мир станет таким, что он наполнится мир знанием Всевышнего, как моря, как воды наполняют моря. Это еще раз из выступления Рэба в главу Толдот в 5750 году, в году Шнат Нисим, год, когда начались чудеса, когда началось последнее, когда мир вошел, история мира вошла в эпоху освобождения, 1750 год, последняя четверть шестого тысячелетия, когда Рэбе указывал на разные события в мире, как это осуществление пророчества об освобождении. Они развивались дальше и дальше. И Бог даст, что скоро мы увидим, совсем не скоро, а немедленно увидим в буквальном смысле исполнение всех этих пророчеств.
Близко, близко, близко.